Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Пражскі акцэнт». Чым былі бурныя пратэсты ў Малдове? Няўдалай каляровай рэвалюцыі альбо спантанным сплёскам? Якім будзе ідэалагічная рэха кішнёўскіх падзеяў у Беларусі? Падзеі ў Малдове і ўсходняе партнерства. Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флорентыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
Каляровыя рэвалюцыі, якія пракаціліся па Еўропе з пачатку стагоддзя, аказалі істотнае ўздзеянне на палітычны працэс у Беларусі. Яны былі для беларускай апазіцыі і крыніцай натхнення. Ну, вось, памятаеце лёзунг з 2001 году: «Сёння Мілошавіч, заўтра Лука». І узорам, у тым ліку і тэхналагічным. З іншага боку, і ўлада рабіла з гэтых рэвалюцыяў пэўныя высновы. І вось падзеі гэтага тыдня ў Малдове. Здаецца, ніхто нічога не чакаў, апазіцыя людзей на плошчу не заклікала, і раптам вось такі выбух. Давайте пачнём з пытання пра тое, увогуле, што гэта было, у які шэраг гэтыя падзеі ўкладаюцца. Ці ў шэраг каляровых рэвалюцыяў, удалых у Сербіі, Грузіі, Украіне, Кіргістані, няўдалых у Беларусі, Азербайджане, Арменіі, ці ў шэраг спантанных выплескаў грамадскай энергіі, якія вось мы назіралі апошнім часам у Грэцыі, Балгарыі, Літве, Латвіі, Францыі. Дык што гэта было, Віталь?
Я думаю, что это было и то, и иное, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод бесплатную организацию можно просовать по полным сценарию, який уже транслировался медиями. Именно это то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стиля без диффузии субстанции. Это значит, ну, что просто сама технология передалась, а для чего, как, ну, сама революция начинается не только с народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на уладу. Так вот, у Молдовы это альтернативные претензии, просто параллельного президента, то есть там параллельного парламента заявлено не было. Тому в неким сенсе это протяг самой кволой, самой неудалой из удалых каляровых революций кыргызской выстатилась бессенсовно из большего безлитостных бунт, який провел, ну, еще до больш горшего вынику политического, чем то, что было до революции в неким сенсе. И в этом, ну, сама логика этого процесса дискуссии. Я говорю, чем далее, тем горше.
Алексей, а на ваш погляд, вот у який шерег это укладывается?
Ну, мне кажется, что все-таки это были акции протеста, взрыв протестных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием, но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронин на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, как в которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между двумя-тремя работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции.
Я памятаю, в 2006 годе, когда повстала Белорусская площадь, шмат кто казал, что манифестантам, как перемогчи, треба было день дзейнічаць больш рашуча. Ну вось удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну вось і што, Кірыл?
Ну, зразумела, што справа не толькі ў агрэсіўнасці на толпу. Я сказал, нават не толькі ў колькасці людзей, якія выйдуць на плошчу менавіта там у вечар таго дня, калі адбываюцца выборы. Успех, ну, так званых революций может быть только при умове, коли удастся наладить такий шматденный хвалевый протест и пожадано у арифметичной прогрессии, ну, те хотя бы тримая колькость удельников на одном уровне. Ось, как и те же самые будни, услед за выходным днем, коли, ну, які, звичайно, отбываются выборы, так само выходили люди. А они выходить будуть, коли перше в оппозиции будет адекватное потребование, адекватная бегущая ситуация, адекватная ейной силе. А люди будут допускать, что смена влады в принципе можлива в Украине. В Беларуси на вас зараз на початку кризису поводили это питание за это лабораторией Новака. Только 3-4%, скажем, видят, что влада может поменяться. Тому, мне здається, шансов на поспіх некой революции, ты больше кая ладится поводили некой сценарной инерции, поводили кальки, и у нас здається такой наканаваний провал.
Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Малдове і падзеі ось літаральна трохгадовай даўніны ў Менску. Ці справа ў рашучасці? Існуе такая думка, існуе такая ідэя, што ўсё вырашае меншасць насамрэч, і што рашучая меншасць можа, так бы мовіць, змяніць хаду гісторыі, змяніць лёс краіны.
Я думаю, што это может быць, но дзейсна важный варіант, то чтобы большинство, там, учлёвае большинство поверило в то, что это активное меньшинство, нужно что-то изменить. По этому поводу я думаю, что здесь много параллелей между тем, что происходит в Молдове и сейчас, потому что не там большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там реальная покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС.
Віталь, ну а на ваш погляд, калі вось сапраўды разглядаць падзеі ў Малдове як урокі для Беларусі, як некі аргумент у той спрэчцы, які вёўся ў Беларусі, скажам, на конт беларускай плошчы, вось якія павінны быць суадносіны паміж актыўнай меншасцю, якая стаіць на плошчы, і маўклівай большасцю, каб гэтая меншасць перамагла? Ці гэта не мае значэння? Ну вось мы памятаем, як Фідэль Кастра ў свой час з Гранма садзіўся, у яго вогуле было 150 чалавек, здаецца. А вось ён захапіў краіну. Так можа справа проста ў рашучасці.
Ну, пры чым тут Фідэль Кастра, калі нават можна згадаць Кыргызстан, дзе Ракаева свергаў 3 разы меншы на тул, чым быў у Малдове. Ось, так, меншасць, тэарэтычна, меншасць можа гэта зрабіць. Гэта адзін з варыянтаў, не адзіны магчым, але адзін з варыянтаў. Але гэта меншасць першая мусіць напужаць уладу так, щоб яна здалася, а другое, заручыцца поўнай падтрымкай ці нейтралізаваць сілавыя структуры, які мусіць гэту ўладу абараняць. А калі вы звяргаеце ўладу, трэба дамовіцца, хто у той жа дзень аб'явіць сабе прэзідэнтам, а другое, гэта прэзідэнта мусіць прызнаць сілавыя структуры тых, хто яго мусіць абараняць. Але ж, ведаеце, я просто іншы скажу. Ну, захапілі прэзідэнцкі палац. Сёння гэта не Ленінскі Петербург ці Петраград 17-го года. З інтэрнетам, з тэлефонамі, так сказаць, з падарожнікамі сувязі можна кіраваць адкуль заўгодна. Можна перайсці ў суседні будынак і кіраваць. Излетишь, откуда, случайно, керуют президенты. Узяли будунок. Вы правильно вы сказали, УЛАДА – это не камень. Гэта інстытут, гэта легітымнасць, гэта згода тых, хто арудуе мазгамі, рукамі, нагамі і зброі, падтрымліваць і абараняць таго, хто лічыцца прэзідэнтам ці там прэм'ер-міністрам ці там кім. А проста ўзяць будынак адміністрацыі, гэта як у пастку трапіць. Ўзялі, што далей? І гэта, дарэчы, калі вы памятаеце, Юра, калі мы спрачаліся 3 гады таму, і вось менавіта гэта быў мой контур-аргумент супраць тых, хто казаў, што трэба было ісці на прэзідэнцкі палац і быць рашучым. Трэба быць рашучым, калі хочаш узяць уладу. Але адной рашучасці мала. І тут пытанне, калі ў вас няма ўсяго астатняга, калі вы не можаце выказаць легітымную прэтэнзію на ўладу, калі вы не можаце нейтралізаваць мазгі тых, хто будзе арудаваць зброі, то на што вы слухаеце людзей? Уладу бралі 3000 чалавек на плошчы, а бывало, што расстрэльвалі і зганялі 100-тысячныя дэманстрацыі ў іншых краінах. Няма такой універсальнай формулы.
Падзеі ў Малдове ў свеце ўжо ахрысцілі рэвалюцыі Твітэра. Твіттер – гэта форма сацыяльнай сеткі ў інтэрнэце, ну, вось нашым слухачам, я думаю, больш знаёмыя ВКонтакте і Аднакласнікі. Твіттер даволі папулярны ў Малдове, менавіта праз гэтую сетку былі скліканыя людзі на плошчу 6 красавіка. І фактычна падзеі ў Кішынёве, ну, па меншай меры, пачыналіся як такі вялікі флэшмоб скліканы, мабілізаваны, арганізаваны праз інтэрнэт. Вось на ваш погляд, гэта новая тэхналогія мабілізацыі ў параўнанні з тымі, што ўжывае беларуская апазіцыя. Ці ў Беларусі інтэрнэт, мабільная сувязь дастаткова развітая, апазіцыя іх выкарыстоўвае, але гэта не дае плёну, бо як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць.
Тут даже основной вопрос не владение белорусской оппозицией этими новыми технологиями, через которые можно быстро собрать толпу, да, в том, что, скорее всего, оппозиция не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу, я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с Марсом.
Праскі акцент мы працягнем праз хвіліну, а пакуль я нагадаю галоўныя тэмы дня. ЖЭС Савецкага району Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Такім чынам, гэта эсэ Сергія Дубаўца. Слухайце заўтра, а зараз вернемся да праскага акцэнту. Тэма гэтай размовы – урокі малдаўскіх падзеяў для Беларусі. У абмеркаванні бяруць удзел Кірыл Пазняк, Алексей Пікулік і Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
Віталь, вы назіралі, скажам, і за падзеямі 2006 году, і за папярэднімі падзеямі. Наколькі вось беларуская апазіцыя умела выкарыстоўваць вось гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі? Бо справа ў тым, што наколькі я разумею, вось у Кішынёве, фактычна гэта была ініцыятыва чатырох невялікіх моладзевых арганізацыяў, якія вось так даволі спрытна гэта правялі. Так вось, наколькі ў Беларусі беларуская апазіцыя умее выкарыстоўваць гэтыя інфармацыйныя тэхналогіі?
Вы самі сказалі на пытанні, чатыры невялікія моладзевыя арганізацыі. Гэта не, ведаеце, апазіцыя гэтага не зробіць ніколі нідзе. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, и эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Это правда, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были у БДФ, Юра, а я бегал, это улетки распространился у малым. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не... Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, вы просто не то бок наглядите. Не будет это ловить Вишенкой и Рябинской, не их это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько много этой технологии, но уже по-моему, что революция была революция СНС.
Кирилл, ну вось вы якраз чалавек гэтых новых тэхналогіяў, вы працавалі ў адным інтэрнэт-выданні, зараз рэдагуеце іншае інтэрнэт-выданне. На ваш погляд, наколькі беларуская апазіцыя, ну, разумеемая ў шырокім плане, я маю на ўвазе моладзевыя арганізацыі, наколькі яна вось здольная выкарыстоўваць гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі і які-то плён ад іх, напрыклад, Беларусі?
З аднаго боку, апазіцыі нічога не застаецца, як іх выкарыстоўваць, таму што яна адставінамі, ну, выціснута ў гэтую сферу, у ту ж саму інтэрнэт-прастору. І са сродкаў камунікацыі з насельніцтвам, у прынцыпе, гэта саме такі прасунуты. Але тут шмат залежыць менавіта, вось як уже казалася, пра тое, што будзе запрапанавана. Які змест, ці буде доступна викладена і альтернатива така ідейна, і ці буде доступна викладена змест діяння, ніякий сценар. Можна охопити усіх, а прийдуть одинки, коли і ця розсилка буде, ну, вважатися за звичайний спам, коли не буде недовідного доступного викладеного плану альтернативи. Тут вельми важно в цьому контексті то, як заховуються ніякі такі антагонізм поміж той же апозіцією і владами. Ось коли вертатися до Молдови, ось там цього антагонізму і не було, і не мав в цих всіх подіях, бо той самий Воронин його не назовеш, скажімо, таким з крайнім комуністом чи з крайнім ліваком. Назва партії це так, тільки шильда, по сутності він такий лівий центр. І в принципі зараз Лукашенко, він так само еволюціонує ось до цього лівого центру, до переходного такого керування у формі лавірування поміж тим самим Євросоюзом і Росією. І ось за того, що безарнее гэты антагонізм у беларускай політичній боротьбі в Беларусі, адповідно, мені здається, незарнеюць і ще більш незарнеюць шанси на здійснення революції у нас тут.
Кирил, а коли брати, так би мовить, бок не ідейний, а технологічний, ось, може, опозиція ще і не зусім доспіла до гэтых технологіїв, але так виглядає, що до їх доспіла влада. Ми пам'ятаємо, як на некі важні події в Беларусі, чому раптовно отключалися усі громадсько-політичні сайти, у тим ліку, скажімо, і сайти Радіо Свобода. Наскільки я ведаю, було блокування, скажімо, мобільних телефонів керівників опозиційних організацій. Магчима, влада то вже підрихтована, і навіть коли б хтось спробував гэту революцію смс-ок в Білорусі зробити, влада їх уже готова блокувати і фактично блокувала.
Ну, в принципі, так, це були такі превентивні заходи, нельзя сказати, що менавіто з-за цього усе сорвалося опозиції. Ось. І, в принципі, можна сказати про те, що влада так все пробірувала, такі контрзаходи супроць того, що може, чим може скористатися опозиція, вже все пробірувано, і при жаданні можна все це знівелювати ефект того, що чим буде займатися опозиція самі, ну, у сфері високих технологій. Але з іншого боку, ми не бачили ще прикладу, як широко закликалися маси менавіто праз смс ті праз інтернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со средку.
Такие коллективные деяния, яны досягают успеху, коли их робят социальные акторы, яких немогчимо просочить. Мы тут блытаем Божу Дарфия Ишницы. Мы спробуем накинуть вот эту иерархичную политическую некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, которые повстают подчас за эту идею. Некого коллективного настроя. Тому размову про то, что там заблокировали несколько телефонных номеров, коли нема тих людей, ну, где-то, так сказать, абсолютно неведомых, и некие берут инициативу в свои руки, так, то заблокировать можно кого за угодно. И это то, что отбывается в Беларуси. Значит, что нема тих протестных настроек, значит, что нема того огольного социального настроя, какие вот это социальные акторы просто кристаллизуют. Просто оформляется уже то, что исклые у нескольких, ну, абсолютно доступных громадству лозунгов, у нескольких абсолютно разумелых кастомовских альтернатив. Это не пытание там слушать, что что-то треба высвораться, выдумывать некие программы. Это довольно докладное пытание, даруйте на узроме ты за красных, ты за белых. И количество мульюров с вами так само с макрах это казали. Вот тут конкретно кастомовское пытание, за Россию, ты за Европу. І це змобілізувало частку молдавської молоді, тому що вона почала бачити погрозу. Угадаю, в 2005 році ніякої революції навіть ті ж влаці навіть Європу було. Потому что Воронеж был проевропейский тогда. Зараз он зараз пошел прямо бок Москвы. И это подштурхнуло вот таким вот кашонных антагонизмом. И Лукашенко зараз, так само зараз, я сгодно с попередним судом размотал, не выразит это кашонных антагонизмы. Робит довольно достигно.
Давайте вот вернемся в 2006 год до площади. Ну, тогда Александр Григорьевич абсолютно тогда, именно по час выборов, проклямовал свою прихильность, отданность, любовь и так далее до России. И, до речи, Воронин еще в 2001 году обещал, что Молдова вступит в союз Беларуси и России. Ну, Беларусь уже в этом союзе с 97-го года. Это с одного боку. С другого боку, поводле опытания, ну, не меньше, как тратина беларусов хочет в Европу. Так как же вот вы говорите, что нема вот этого конфликта, нема этого каштовностного конфликта? Да он есть, он был в 2006 году.
Это был конфликт между окресленной меньшостью и большостью, которую мобилизовал Лукашенко. И это окресленная меньшость была сколько людей на улице, сколько нам могла вынести. Он был каштовностный конфликт на том уровне процентном и на тех соотносимых у людской силы, которые выявились, ну, с поправкой, конечно, великой поправкой на страх, якого у Беларуси, конечно, было нашмат больше. И перевага в этом каштовностном конфликте была бы того, что на боку Лукашенко.
На ваш погляд, каким будет, так бы мовить, идеологичное рехо молдовских подеев у Беларуси? Советская Белоруссия, сдается, одразу на наступный день после этих подеев отгукнулась на их артикулом, який починался словами. Демократия изнов показала свой отворотный бок. С іншого боку, видать, с того самого отворотного, вот некоторые дописи наведников нашего сайта, я зацитую. Молодь не хоче больше терпеть про московский режим, диктаторчик Воронин не має будучини. Молдаване теперь добро зрозумели, кто стоит за антинациональной диктатурой. Зрозумели и почали солидарно дейничать для вызволения своей краины. Усе люди, як люди, навод молдаване могут отстоять право на перемены до лепшего, а белорус... Так вот, питание за опошнего допису, а белорусы?
Ну, можно это особливо в резонансе тут шакать не варто, ну, и не с буквы оппозиции, покуда набираешь и молчать не оцениваюсь, когда поравновываюсь с тем, что было, скажем, в Украине, в Грузии. Думаю, что будет стыдно, потому что, ну, Молдова, ну, не такая цикавая и близкая белорусам, скажем, как Украина, ну, и навод Грузии цикавее, чем мусти. Официальная пропаганда, ну, зрозумела, осудить картинку как такую, навод незалежно от места того, что бывает в Молдове, миновито вот это агрессивное деяние на толпу и все.
Мне кажется, это все-таки пройдет совершенно незамеченным. Власть действительно, как, собственно говоря, ответы содержатся в вашем вопросе. Власть покажет сожженный парламент и агрессивную толпу и скажет, вот смотрите, к чему это приводит. Оппозиция вздохнет, эх, вот могут же молдаване.
Молдова, як и Беларусь, запрошенная во всходнее партнерство. Вось уже меньше за месяц застався до саммита в Празе, где это все будет, так бы мовить, оформлено. Кузь, на ваш погляд, теперешние подзеи в Кишиневе, те не зробили яны больше важкими подставы запрошать Беларусь в партнерство? Ну, Беларусь от демократии далекая, а Молдова что, близкая после вот этих подзеев? Алексей?
Нет, я думаю, что, опять же, это ничего не изменится для Беларуси. Возможно, что-то поменяется для Молдовы, возможно, ее перевод вернуться в нормальное русло, потому что, скажем, те события, которые происходили сейчас там, с объявлением посла Румынии персоны нон-грата, ну, по большому счету, это как раз-таки вызов Европейскому Союзу. И это очень сильно повлияет на либерализацию визовых отношений Молдовы с ЕС. По этому поводу, я думаю, что нет никаких, опять же, последствий для Беларуси здесь не будет. Молдову пожурят, как бы там ни было. И все продолжится.
Мне кажется, что истотных измен не будет. Ни в дошинении Молдовы с Евросоюзом, ни тем больше, не башу, это может биться на Беларуси. Но хиба что только праздненький анализ там европейских структур, того, не таких анализов параллели там, между Молдовой и Беларусью, скажем, что могло быть тут у Беларуси в упадку, коли б, скажем, пропорции уплыва там улады и оппозиции были у Беларуси зараз такими самыми, как у Молдовы, то бы коли б оппозиция была больше уплыва, ну, хиба что так.
Віталь, ну ось наконт уділу Білорусі в усходнім партнерстві з боку многих білоруських опозиціонерів весь час гучать апеляції до сумління Заходу, до моральності Заходу, як можна ось з таким місць справу запрошати там у Прагу. Ну, на гэта уже гучали аргументи, а як можна Ілхама Алієва запрошати кудись. Ось на ваш погляд, молдовські події, яны ще більш поширили гэтую зону сумнів. С кем можно иметь справу ногу?
Все эти разговоры, дороги не стоят оперы, я кажу, потому что сходнее партнерство, как же початково замышлялось, как геополитический проект. У яким место вот с этим вот сопливым каштовностям, ну, с пункту глядя геополитики, это все сопливое разговоры. Просто, ну, быть не мусить. Тому зараз это все трошки эволюционное, потому что, ну, питание каштовности, если так просто игнорировать не может. Але в принципе, когда вы поразмовляли с европейскими чиновниками месяц-два тому, я думаю, их аргументы на конт Лукашенко были абсолютно, что есть Алиев, есть Саакашвили, как самая вельми добрая демократия, Саркисян, який одрузняет Лукашенко, расстреливая оппозиционные манифестации. Вот, навод Ющенко, это демократ, який разборывающий судовую систему в Украине. Теперь вы все до этого все барони. Просто тут питание не про Лукашенко, тут питание ведут. Питание, что на вогу робить с этим партнерством. Потому что теперь это в связи с тем, что кто его ведает, что я как Украина производит повернется, так? Это на вогу выглядит такое довольно циничное партнерство с, ну, довольно авторитарными державами, просто у разной ступени авторитарными. И одно, якое ось-ось может сорваться снова с неких демократичных позиций. Я маю на увазі Україну.
Прогучала передача «Празький акцент» про уроки молдавских подей для Беларуси. У размове брали удел Кирилл Позняк, Алексей Пикулик и Виталь Селицкий. Вел передачу Юра Драгохруст. Ну а зараз обвестка про одну из наших завтрашних программов.
Немецкая служба академичных обменов пропоновывает новые стипендии для навучання белорусов во университетах Немеччины, в разных городах и на разных узровнях. У заходніх університетах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямеччыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы пасля дыпломнай адукацыі. У новай перадачы беларуская замена.